Ну, дорогие братья и сестры, приветствую вас вечером. И сегодня в связи с тем, что сейчас период такой подготовительный к Великому посту, и уже все воскресные дни как бы открывали нам то, что нам, скорее всего, не только известно, а может быть многими пережито, как для нас и важно, и в то же время действенно, то, что мы называем покаянием. Вот, покаяние, особенно, мы понимаем, занимает особое место во все дни жизни нашего. А в то же время уделены особые периоды, как Великий пост, вот как начиная сейчас подготовительные недели к Великому посту, которые в евангельских чтениях, начиная там от Закхея, Мытаря, блудном сыне, продолжает тему, вот эту тему покаяния. Но как бы на конкретных евангельских примерах вот иллюстрирует нам какую-то одну из, может быть, одной из сторон, или, можно сказать, свойств самой сути покаяния. Потому что само покаяние, хотя мы можем найти определение многих и многих там, наших подвижников, благочестия, святых отцов, вот, определение тоже оно касается, если говорить просто, как таким про то, что для нашего слуха привычно, то, что там, когда священники объявляют, там вот будет там перед Великим постом там исповедь общая, там будет, придем все каяться пред Господом, прощен воскресенье, там тоже мы как бы еще на воскресенье там стараемся уделить внимание на том, чтобы мирным сердцем вступить на поприще Великого Поста. Мы, вот все, мы смотрим, а все это какие-то составные одного такого важного для нас слова, которое обозначено, не только обозначено в древности, там есть она такое, найдем его у пророка там, яркое покаяние пророка Божия Давида, там, покаяние там, Ниневитин, царя Моносии там, и другие вот, такие примеры покаяния мы найдем как бы уже в самом Священном Писании Ветхого Завета. А вот когда мы сравним те, как бы сказать, данные, которые сообщает нам Ветхий Завет о покаянии и Новый Завет, то мы увидим некую, как бы сказать, ну, разница, это может быть не совсем правильно определить слово покаяние, но увидим о том, что, как и весь Ветхий Завет, он только намечал какие-то пути спасения, которые даны были в законе, в заповедях. А потом, как сказать, закон этот предполагал, как апостол Павел объяснял, он пестовал, но он воспитывал народ к пришествию Бога и Спасителя в мир. Вот. И поэтому, естественно, вот это звучало слово «призыв к покаянию» как отдельным личностям, так сказать, и там, и царям, и целому народу, когда пророки предупреждали, обращались и призывали. Тогда само слово покаяние звучало как исправление. Вот исправьтесь, то есть исправьте, отойдите. Там, другое слово там очиститесь, это беззаконие ваших. Тоже у пророков мы, там, как у Исаии, Иеремии, там у других пророков мы. Вот, там, это, все, это как бы вот эти составные там. Исправьтесь. Исправьте пути ваши, да, вот, очиститесь, заголоти ваши беззакония, если ваши беззакония будут багряны, как кровь, то вот я очищу ваши беззакония, они будут белы, как снег. Так Господь уже указывал, таким давал такими образами о том, что вот призываю людей. Но само покаяние, оно как бы конкретно, оно не здесь, оно неизъяснимо, поэтому Бог не давал какого-то определения, что такое покаяние. Покаяние это состояние человеческой души, которая стремится к вечности, которая на путях вот этого стремления обретает веру в Творца и Создателя своего, потом становится внимательным к закону, заповедям Господним. И таким образом вот это вот звучание покаяния, оно наполняется, оно как бы все властнее и властнее начинает звучать. И призывы эти, они более конкретны. Но более всего конкретнее прозвучало, покайтесь, это через проповедь Иоанна Предтечи, который был, как сам сказал, что я не по своей воле пришел, но вот Господь послал меня для того, чтобы я совершил крещение над тем, кого вижу, Дух восходящий, тот будет крестить вас Духом Святым, тот будет Мессией. Вот. И вот мы видим уже в начале проповеди Иоанн Предтеча положил слово покаяние. Покайтесь, ибо приближилось Царствие Божие. И здесь мы видим уже как бы покаяние совершенно как бы звучит по-другому. Здесь уже нет какого-то, знаете, вот что можно, что это другое можно в жизни своей иметь, чтобы покаяние не нужно было бы человеку. Потому что в этом слове покаяние уже звучал глас Божий, голос Божий. А Иоанн Предтеча себе сказал, что я пришел, чтобы это глаз Божий вам передать его. Вот я сам себя назвал, что я глаз вопиющего в пустыне, покайтесь. Поэтому здесь уже слово покаяние настолько стало какое-то совершенно наполнено другим совершенно содержанием, другим смыслом в этом призыве покайтесь. Как бы открываем Евангелие от Марка, от других, и мы видим, что в начале проповеди Иоанна Предтечи было слово «покайтесь». А когда Спаситель пришел для проповедования Евангелия, тогда он тоже начал свое Евангелие слово «покайтесь». И вот это внимая. Потому что одно дело, когда царь посылает своего слугу и говорит, слугами этим были кто? Это были пророки, это были патриархи, они говорили народу, передавали волю Божию, передавали через то откровение, которое получали. Пророк должен проречь, он должен сказать, он должен выразить то, то, что Бог хочет передать народу. А когда мы говорим уже не сам слуга пришел, хотя Иоанн Предтеча, он тоже, так сказать, был посланник и был тоже, а сам Господь, он не отменил это слово Иоанна «покайтесь», не начал Евангелие свое с какого-то с другого слова, а начал слово именно «покайтесь, ибо приблизится Царствие Небесное». Вот слово это Христа, оно еще более веское, более основательное, приобрело такую силу непреложности, силу как бы некой, с одной стороны, и узаконенности, а с другой силу как бы такой благодати благовещения, потому что это не оформлялось, потому что закон, что он... Он не передавался, как бы сказать, он превозглашался пророку Моисею, открывался, и потом к народу он уже когда он зафиксировал, скрижали эти вот заповеди Господни, тогда народ читал и понимал этим скрижалем, которым Моисей, сходя с горы своей, дал эти установления. А слово «покайтесь», оно, вот Иоанн Предтеча, допустим, начал это слово, придя в пустынные места, Галилею, на Иордании. И здесь, в этих пустынных местах, его слово «покайтесь» как бы был обращен к народу. И слово это звучало в каком своем таком, можно сказать, содержании. Потому что слово «покайтесь», вот, почему хотел, вот, беседу буду вести, потому что оно очень емкое. Оно очень, так сказать, нельзя выразить вот каким-то одними, так сказать, установлениями. Оно, по сути, это новая божественная жизнь, которую хочет Бог дать человеку. А как этот человек ее примет, как он найдет место в своем сердце, в какой мере он человек, доверяющий Богу, то есть верующего. Вот это слово, вот это найдет слово «пути» к человеку, и она будет, как сказать, менять человеческую жизнь, менять человек уже относящийся к Богу как к нечто, так сказать, обязательному, но все-таки, так сказать, как бы, вот, все-таки Бог это не есть моя жизнь, вот, а покаяние, покайтесь, это говорило о том, что вот, и причем слово это неразрывно связано с понятием Царствия Небесного. Покайтесь, ибо приближен Царствие Небесное. Эти два обращения, их нельзя разделить. Если мы говорим только покайтесь, а отделить приблизить Царствие Небесное, тогда это будет совершенно, так сказать, значение тех пророческих слов, которые были в начале, в глубине веков, обращены через пророков, которые посылаются Богом к народу. А приблизить Царствие Божие – это уже совершенно другое наполнение, другое содержание. И здесь мы видим, вот это определяет как бы само, как приблизить Царствие Божие – это как само суть. А покаяние – как нечто, как бы, как некая причина лежит, который вот этот дар, божественный дар славы Божией, вечности, он не может раскрыться в человеке, потому что человек не ведает себя, он не видит себя, не понимает. И поэтому что нужно было? Нужно, вот я сейчас как раз, вот первое, о чем хочу сегодня говорить, это говорить о покаянии как очищении. То, что в него много можно вложить, так, и потом рассмотрим и другие стороны, что такое покаяние. Но первое, как бы сказать, покаяние, вот, как обращение Бога к человеку, чтобы он очистился. Такое обращение, оно было и в законе. Будьте святы, потому что я свят Господь, Бог ваш, вот, и будьте чисты, как святость, это уже не чистота, которая нас пленяет, вот, чистота небес, там, свет Божий, там, красоты, которая вот, а чистота это уже то, во что человек должен облечься. Почему в притче там, о званых и призванных Господь зовет всех нас на пир, на брак сына царского, да, всех. Много условий ставят, чтобы должны прийти в одеждах. Одежды эти, что это значит, человек должен во что-то другое одеться. Прийти в то достоинство, которое вот оно стало иметь факт такой. Факт торжественности царя. Тогда избрание такого, как бы, что Бог вот и выбирает людей, призывает всех на этот несравненное событие, как брак единородного сына. Вот. Но это, конечно, притча говорила о том, что пришествие в мир Спасителя, оно тоже и было, почему многим Новым Заветом. Потому что Новый Завет – это опять завет, заключенный человека с каждым верующим в него. через веру мы, вот, через веру в спаситель, Христа как Спасителя, мир, мы вступаем в Новый Завет. Так Он сказал на Тайной Вечере. Это кровь Нового Завета за вас проливаем, это тело мое за вас ломимое во оставление грехов. Вот первое, о чем хотел бы я сказать, это очищение, покаяние как очищение. Конечно, сам Иоанн Предтеча, он требовал от народа, он пришел я вас крестить, крещением покаяния. Крещение, само слово крещение, оно в подлинном своем смысле и есть очищение. Потому что когда, помните, там евангельские слова, там, когда Господь спорил с фарисеями, там, вот вы так очищаете внешние скляницы, а славянский текст крестите вот эти сосуды, то есть очищаете сосуды, руки там очищаете сосуды, там, для того, чтобы. А внутренний, как бы вы внутренним своим очищением вы пренебрегаете. Вот это покаяние, оно. Первое, что, конечно, как проповедно было, как необходимость человеку очиститься. Потому что свет, как Иоанн Богослов говорит, в мир пришел свет. Как мы в молитвах вечерних считаем, Христе свете истины, просвещай и освящай всякого человека, грядущего в мир. Да знамится на нас свет лица твоего. Вот этот свет пришел для того, чтобы нам видеть. А что, естественно, вот, если бы сейчас мы с вами, вот здесь шторы у нас были, вот закрыли черным полотном, да, и чтобы вот этот свет порадовал бы нас, нет, мы бы его так тускло-тускло видели, что там что-то, что это есть такое, что вот, хочется туда пойти, в это пространство. Вот поэтому покаяние первым, как бы сказать, первым, как бы, определением Божьим было, чтобы люди очистились от своих грехов. И поэтому Иоанн Предтеча прямо говорил о том, что я очищаю вас, крещаю вас водою покаяния, но будет идти за вами тот, кто будет крестить вас уже Духом Святым. То есть показывая на разность очищения. Покаяние Иоаннова, оно было как бы очищением человека во всей его факте его жизни. А крещение уже было, оно было очищение уже на более высоком уровне, на уровне как духовного изменения вот, человеческой природы, которую уже сам человек не мог осуществить, поэтому нужно было там, прийти тому, кто мог дать это самое как бы очищение. И поэтому вся книга Деяний, она поражает нас о том, как те, кто вначале исповедовали свои грехи, каялись, получали очищение своих грехов. Вот. И потом многие приходили, уже обращались ко Христу и принимали благодать Духа Святаго. И вот первое, о чем хотелось поговорить, это вот крещение как очищение. Потому что без очищения телесного, потому что мы найдем требования везде, как бы сказать, в Ветхом Завете, везде требовалась чистота. Если человек хотел принять участие в богослужении, он одевался совершенно, облачался совершенно какие-то другие какие-то одежды, которые свидетельствуют там о том, помните, в Евангелии есть такое место, когда Господь шел через Самарию, и его там жители не хотели принять, потому что он имел вид идущего в Иерусалим. То есть, чтобы показывать даже внешний образ, были соответствия там, одежды, вот какие-то. Он шел для того, чтобы принять участие в богослужении там во всем. Вот. Также, так сказать, много предписаний было в Ветхом Завете, что там, допустим, особенно священнослужителям предписание, что он не имел права коснуться там нечистоты какой-то либо скверны, так сказать, запрещалось там сожительство там с законными своими женами, если священник шел священно действовать. Вот. И также это касалось и также, так сказать, людей, когда наступали какие-то особые события, так перед тем, как дать закон, сообщить закон Моисею, объявлялся тридневный там пост, даже 40-дневный пост, по-моему, если я могу сейчас ошибиться. А потом, так сказать, говорили, что вот никто не имеет права прикасаться к своим женам для того, чтобы вот, то есть народ полностью уготовлялся для того, чтобы быть чистым. Вот это, как бы сказать, чистота чувств, разума, вот, духовного такого стремления, она требовалась и считалась одна из самых основных норм. Вот мне хотелось бы, но она также, как сказать, также просматривается в Евангелии через притчи Господа, через многие его поучения. Мне хотелось еще просто показать вам. Очищение – это, оказывается, норма, которая имеет некое, как бы некое требование для всего то, что по сути является творением Божьим или тварным миром. А что такое в мире можем увидеть нетварного? Конечно, мы ничего. Мы все увидим. Вот даже сам все увидим о том, что мир действительно это творение Божие. Но другое, что поражает нас в этом мире, о том, что когда мы начинаем как бы, приходить в возраст, в разум, когда там получаем довольно достаточно знаний, то нас может поразить истина о том, что, оказывается, наш мир – это мир, который имеет временность. И начало его положено, там в Библии обозначено, когда Бог из ничего творит мир. И там же конец мира. И все вот этот диапазон, который не принадлежит ни власти, ни человеческим каким-то там попыткам исчислить, хотя это делается, и всегда будет делаться, люди всегда стремились знать. Но в то же время, так сказать, вникая во всем, все и наука, все могут подтверждать один факт, что наш временный мир, он чем характерен? Он характерен своим распадом. Все имеет на разных уровнях, но оно распадается. Ничего нет такого, чтобы вот на Земле осталось таким, каким оно изначально, оно вышло из рук Творца. И поэтому от этого, может быть, много мы и сами страдаем. Страдаем от того, что сейчас просто такую аналогию как бы веду для того, чтобы понять, почему нужно так важно очищение. Оно необходимо. Посмотрите, вот сейчас в наше время ничто так остро не стоит, как проблемы экологии. Проблемы чистоты воздуха, чистоты воды, чистоты там наших энергий, так сказать, там, который там проходит наш мир, и все, так сказать, когда-то я несколько лет тому назад, когда как-то пришли особые службы, которые хотели проверить состояние, так сказать, как сейчас такие, когда могут устанавливать излучение, насколько оно сильно идет, насколько оно может действовать на, так сказать, окружающую среду, на живущих людей. Есть такие приборы даже, наверное, во всех, так сказать, станциях имеются. И вот пришли ко мне эта служба, говорит, батюшка, мы хотим вот замерить, так сказать, вот это, сейчас мне, что? Ну, там, там как бы на уровне излучений таких вот радиаций, как бы радиоактивность вот среды, которая, так сказать, в которой живет приход, там мы все. И я говорю, хорошо, давайте, а куда пойдем? Давайте пойдемте вот на площадку тогда. Пошли, они установили приборы. И как только эти приборы... А я говорю, а как вот узнать, нормы вот эти. А вот, вот там нормы, нормы. Когда стали эти приборы поставили, как он только включил, они как вот так вот заиграли, он сразу сматывает всю свою эту аппаратуру и убегает буквально. Теперь постойте, объясните. А, да у вас тот, у вас там проходят какие-то высокие вот, линии, у вас там... Ну, я-то просто понял, потому что я увидел своими глазами, насколько сильный фон идет. Идет фон радиации, потому что там Курчатовский завод, там у нас еще там что-то, какие-то есть целые лаборатории, которые работают. Что? Вот этот фон... О чем он говорит? О том, что вот даже на так, и на любом уровне, на каком мы с вами не взяли, вот вода у нас, допустим, источники, мы там их постоянно, каждый год от нас требует, и мы сами заинтересованы о том, чтобы сдать нашу воду на экспертизу, чтобы показать, что, что там. Могут прихожане пользоваться. По крайней мере, слава Богу, каждый год подтверждается о том, что да, какой-то год поднимались вопрос, нет, мы закроем. Я говорю, да нет, давайте да, посерьезнее отнесемся. Не один такой какой-то там такой. Давайте в хороших организациях найдем такие вот, так сказать, сделали проверки, они, да, у вас вода нормальная, хорошая, лучше, чем в других источниках города Москвы. Но мы рады этому, да, но в то же время, посмотрите, какой вопрос стоит. Это вопрос природы. Она тоже терпит вот эту фазу, вот это как, вот этот, как бы, то, что свойственно всему миру, это распад. Распад, а где идет распад, там идет и засорение, там идет, может, какое-то, так сказать, уже теряется чистота, какая-то, так сказать, атмосфера, там, будь это воды, там, каких-то других источников. А сколько этих проблем мы наслушались, когда там государства не могут проблемы свои решить, строят там какие-то индустриальные города, а куда отходы девать, да? Это, знаете, одна из, наверное, основных проблем. Ну, ладно, мы теперь от внешней проблемы. Почему нам нужна чистота, да? Вот это факт для нас поразителен. Но хочу о другом факте сказать. Ведь в мире фактически ничего нет, любого малейшего явления такого, да будь на уровне нашей мысли. Вот я допустил такую-то мысль. Она обязательно оставит какое-то или положительное, или отрицательное действие вот, в строе моих моем какой-то духовном или душевном строе. Она обязательно. Мы можем сами тоже, нам не нужен никакой индикатор, не нужно никаких особых приборов. Мы сами почувствуем, как вот пришла мысль ко мне, она вдруг меня как нежелательно, вдруг меня она так поразила. Я смотрю на себя, думаю, боже мой, как же я прозевал-то, ведь такую оплюху получил, что сразу смотрю, мне все внутри переменилось. Я стал из такого радостного, какого-то довольного жизни, так настроен ко всем положительным, вдруг я себя вижу в совершенно другом состоянии. Это только так одна мысль. И вот один подвижник, он рассуждал, а вот если ты с этой мыслью умрешь, а в вечности, как бы сказать, все умножается на какие-то вот... Уже не на алгоритмы какие-то там земные, а там умножается на вечность, все идет, уходит человек. И это, конечно, одна из мыслей таких, которые может не придать ей значения. Потому что тогда у нас страх может возникнуть, тогда кто спасется, как апостолы сдавали Христа. А кто же тогда спасется, когда если одна мысль? Но этот ход этого рассуждения, он чем для нас важен? Оказывается, что вот даже если я, будучи человеком положительным, там, как очень много людей таких, и настроены с детства, там, и имели как бы, цель жизни быть всегда доброжелательным, иметь такой благодушным, как бы сказать, радостным, всегда нести запал, так сказать, энергии, добра. Вот. И вот в то же время мы понимаем о том, что такие явления тоже могут... имеет часто над каждым из нас. Когда не только одна мысль, а может поток мыслей, а может там эти мысли могут там сбивать нас там неделями, месяцами, а может даже годами, потому что когда читаешь иногда подвижников благочестия, боже мой, ведь Серафим Саровский тысячу дней, тысячу ночей стоял, почему? Я сначала не понимал, думаю, для чего нужно было. Когда потом стал летописи читать, оказывается, он испытывал тяжелейшую брань вот таких помыслов таких, как сказать, там богоборческих, злых там каких-то там других, не знаю, но вот он для того, чтобы устоять, победить, вот он принимал такие на себя подвиги. И вот таким образом мы видим, братья и сестры, почему очищение человеку нужно на всех уровнях. На всех уровнях. А посмотрите нашего, допустим, показания медицины, да, вот мы пойдем, как, ну, мне приходилось не раз обращаться к врачам, там, со своими болезнями, там, и все, и когда, и там, берут анализы, так, я в Германии был, они говорят, ой, как вы живете, у вас в крови там, чего там, начнут перечислять, что там лишнего, что там ненужного, что там, это просто даже, думаю, действительно, как я живу. Потому что страх живет, потому что чего там только не найдешь там. А вот этого нет, от того, что нужно. А как вы, русские, вообще приезжаете тут? Как вы живете вообще? Так и немцы, по крайней мере, рассуждали там. Но они так, куда я приезжал, это вот такой натурклиник, они там и методы лечения такие натуральные, и исследования в таком ключе они ведут. И вот в то же время вот такие вот. Но еще один такой потрясающий фактор из моей тоже как бы личной жизни, прослужив, я скажу сколько, наверное, ну, допустим, 20 лет священником послужив, я вдруг тяжело заболел, очень тяжело заболел. И все в Москве врачи говорили, нет, ты инвалид, вот тебе уже свидетельство о нетрудоспособности, иди. И, так сказать, ищи место, мы тебя не вылечим, потому что это был институт ревматологии. Я месяц полежал, там, чем они меня только не лечили, потом советовали на преднизолон сесть, я говорю, я не буду на преднизолон. Я говорю, знаете, вы не волнуйтесь, я пришел, как что вы, если можете, помогите, нет, я буду искать других. И спокойно так отнесся, но чувство болезни, конечно, она напугала всех там. Вот. А потом такая мысль пришла, думаю, а что же так, раз медицина наша, вот, так сказать, расписывается со своей беспомощностью, давай я попробую полечиться голодом. И начинаю голодать, там, неделю голодаю, потом приходит один врач, знакомый мне, ты что, говорит, сам голодаешь? Я говорю, да, я хочу поголодать, но ты что, надо обязательно под наблюдением врача. И тогда была клиника такого лечебного голодания, профессор Николаев, с которым потом я сдружился очень. У него была 68-я больница, там была клиника такого лечебного голодания. Я к нему поступил, но что мне интересно было, что меня поразило? Пищи никакой не принималось, только вода и воздух. Вот там недалеко в Кузьминках там ключи, я туда ходил утречком, встаю, он посмотрит меня так, покажи язык там, так, покажи то-то, бегу на источник, набираю воду. Но вот, ну что, я поразился одному факту такому, сколько черного из меня выходит. Вот это полное голодание. Это вот каждый день я 21 день голодал, ну, думаю, недели, ну, две там, может быть, ничего, до последнего времени все выходило, причем там в палате, в которой мы лежали, у каждого такой непереносный запах был, от каждого исходил. Почему? Потому что на каком-то уровне начинает это самое появляться такое явление, как ацетон начинает где-то организм. Вот, то ли он вырабатывает ацетон, то ли как-то пережигает это там. И вот этот ацетон, он даже вот невозможно, даже если стыдно было подойти к другому человеку. То есть вот это очищение организма шло на всех уровнях. Выходила вот эта чернота, вот там запах тоже через кожу тоже шло, вот такое выделение, то есть организм полностью, будучи свободным от всех как бы сказать, на него возложенных таких вот тяжелых, так сказать, функций, он занимался только самоочищением. Он все каждый день выбрасывался огромное количество всякой, а потом я пришел к врачу, говорю, ну сколько же можно, сколько, когда я мог это все, а вот все, что вы пищу некачественно съели, у вас там где-то там отравление было в жизни, опять там все это отложилось, там все организм заблокировал, как бы все это там, какое-то воспаление там было, опять то же самое организм вас там, вот все. И вот это вот, то есть способность организма для того, чтобы выжить, выжить то, что разрушает, вот хотел бы запечатлеть, заблокировать, это лучших времен, когда, когда это вот здесь вот правильное решение найдется, что надо очищать себя. И вот это мне тоже очень поразило. Я поразил, думаю, Боже мой, милостивый, ну как, сколько в наших вот этой внутренней такой потребности очиститься. И когда потом кончилось вот это время, я посмотрел, меня опять вызвали там в институт и говорят, ну знаете, что же вы не оформляете там свою нетрудоспособность? Я говорю, а зачем оформлять, я здоров. Как здоров? Где? Как? Ну покажите, а у меня была болезнь васкулита. Я открываю ноги, там все, вот смотри, все тело чистое. А где же, как вы лечились, как вы могли вылечить? Вот простое средство, надо голодать. Вот, знаете, условия для того, чтобы организм себя очистил. И вот если так посмотреть, то почему нам чистота нужна? Она на всяком уровне нужна. Это телесная чистота, есть и душевная чистота. Когда человеку, допустим, прилипает к каким-то, так сказать, явлениям, проявлениям, там, не знаю, нечистых там образов, скверных там и других, я уж не буду перечислять, все знаем какие-то. У него тоже собирается вот эта внутренняя нечистота на уровне же душевности. Отсюда эта потребность, там, не знаю, в чем только там, в излишестве, там, во всем, может быть, там, и в питье, там, и в винопитии, там, в наркомании, там, во всем. Уже как бы другая природа в человеке, она, природа, от этой природы отходит, другая появляется такая потребность. И человек сам понимает, я понимаю, что мне это не нужно, что это вредно, а я не могу. В нем вот это вот. Страсть или грех, так сказать, привел к такому саморазрушению, такому внутреннему. Он знает, что он гибнет, знает, что он наступит день, когда все оборвется, но ничего не может с собой сделать. И это также на уровне духовном тоже мы понимаем. Очень много примеров таких, когда человек попадает в крайнюю гордость, Солипсипс такой, который цикл, вот только моя воля, только я, не хочу никого видеть, знать там. И гордость разума, когда все, казалось бы, весь мир не так, не таков, он не так устроен, а где вообще-то, там, сказать, творец и создатель, Бог, нету его там, ну и пошло так. И такое вот, это тоже по мысли, которые окончательно человек духовно может деградировать и потерять себе как личность. Это тоже от того, что он дал место неразумным, может, буйным каким-то, так сказать, недуховным, а может быть, кощунственным каким-то помыслом, которые вот взяли на нем власть свою. И вот эти примеры, они для нас в жизни важны, потому что действительно, прежде всего, мы, наша, как бы каждого человека, который хочет прийти к Богу, он должен идти через очищение себя. Потому что очищение – это первая необходимость. Так же, как мы идем, допустим, в церковь, там, и особенно причащаться, мы там идем, обязательно там сменим грязную там одежду, белье сменим, там принимаем там душ, там или там что-то еще, очищаем себе, и тогда мы чувствуем, что вот даже приятно нам идти в храм, почему? А вот я внешне, так сказать, подготовил, я себя очистил. Так же, так сказать, когда человек хоть идет причащаться, он читает правила там, к крестовому причащению, где показано, вот, где объясняется, какое это великое событие, что я иду соединиться с Богом. Бог меня так возлюбил, что вот сам пришел в мой мир, сам меня оправдал, сам взял на мои грехи, омыл их своей честной кровью. Вот, а я как? Я должен с большим чувством благодарения, ну, прежде всего, свою совесть очистить от всякой скверны вот, духовной. И вот чистота, это она действительно как Первое, может быть, первое, что нам нужно иметь в виду, к чему стремиться. Поэтому пророк Божий Давид: «Мое сердце чисто, созиждя во мне Божие, и дух прав, обнови сердце чисто». Вот очищение души, мысли. Вот. Потому что ничто нечистое, скверное, как это в Евангелии говорится, оно не войдет в Царствие Божие. А поэтому человек, нет человека, как бы ни одного на земле, который пожил бы какой-то период, чтобы он не приобрел эту внутреннюю какую-то такую нечистоту. Вот. Но, с одной стороны, мы понимаем, что если в Священном Писании есть, находится такое свидетельство, что даже, как сказать, Господь, даже в ангелах прозревает некую стропотность. Стропотность, а если взять падший мир, то там не только полное противление, то в человеке это тоже может незаметно, если человек не внимает себе, если он как бы благодушен, а просто нерадив и считает, что любую мысль я могу допустить, любым, там сказать, движением там, плоти, будь она самая, так сказать, низменная, я тоже не хочу противиться. Таким образом, вот это, он всегда будет источником такой нечистоты, как бы наполнять свою душу. Вот только чистое сердцем Бога узрят. Вот мы видим и духовный мир, это как та же, как особо мы соблюдаем и внимательны к тому, чтобы око наше было око чисто. Вот мы и там и ежедневно там умываемся несколько раз в день, и если какие-то признаки, там хоть какая-то малейшая соринка попала в глаза, мы тут же стараемся, как бы сказать, вот избавиться от этого, иначе сам этот ни с чем незаменимый орган, который открывает нам целый мир, целую вселенную, не только вот на земной мир, но и мир духовный, он может, так сказать, страдать от этого, от этого страдает наша душа. Вот я сейчас не знаю, сколько времени, сейчас посмотрю, хотел вот вначале говорить о стяжании чистоты, как некой такой, как бы, необходимости. Потому что так мы устроены. Каждый день встаем, мы начинаем с того, что, пробуждаясь, приводим себя, одежду свою, себя приводим в какой-то должный такой, так сказать, вид. И даже стыдно нам появиться, если иногда заметим: боже мой, я там не успел там привести себя в порядок, и даже к людям-то стыдно подходить. Вот тем более, если человек не внимает своему духовному такому строю мысли, то вот скажет: а я к Богу подойду, как же я приступлю к молитве, как же вот это чувство, оно должно у нас всегда идти впереди. Боже мой, а достоин я к себе обратиться, а достоин ли я, вот будь милостив мне грешному, там, очисти сердцем от всякой скверны, как скверны плоти и духа, потому что и скверна, это есть нечистота, и телесная, есть нечистота и духовная. И вот сегодня, как бы, начиная свою беседу, пока я не хотел, как бы, остановиться вот только на одном таком факторе, как стяжание, как необходимость каждому из нас следить за чистотой помыслов, за чистотой чувств, потому что за чистотой, и также и телесных каких-то, ну, имеется в виду отправление тела тоже, потому что ведь тело тоже, оно стремится жить своей жизнью, и часто навязывает человеку, который не стяжал еще опыта, не стяжал еще ведения о том, что, оказывается, воля есть, или как у нашего тела, воля есть у нашей души, воля есть и у нашего духовного человека. Вот часто вот эти вот воли, которые как невидимы, но они не, мы так условно разделяем, они где-то могут соединяться в одно единое целое, волевое наше какое-то решение, которое мы принимаем, а может одна из природ подавлять другую через вот, и тогда, так сказать, тогда у нас будет такая проблема, как стяжать вот такой внутренний мир, в внутреннее согласие, внутреннее такое единение вот всех моих и помыслов, и чувств, и все залогом это все, конечно, служит наша внутренняя чистота. От чистоты рождается и мирность души. Так же, как вот человека там рана ушиб, там загноилась рана, вот она до тех пор, как природа сама напоминает, вот смотри, у тебя есть боль, значит, у тебя идет воспаление. Удаляется воспаление, значит, здесь даже ощущение такое, что вот теперь, слава Богу, мне вот эта боль прошла, значит, мне уже, так сказать, тело мое более здорово. Вот примерно такие, так сказать, такие вот постоянные сигналы нам идут. Напоминание не только о телесной чистоте здравости, но о чистоте душевной, о чистоте духовной. Я, наверное, кончу, а если что, теперь оставляю время для вопросов с вашей стороны. Что непонятно, пожалуйста, можно переспросить. Конечно, это сам подход такой, он, ну, неожиданный, может, для вас. Но, с другой стороны, ведь посмотрите, как сказано. «Широка заповедь твоя, и раб твой зело возлюбила», говорит про 13-м, по-моему, псалме. Нет, да. Вот. И закон, казалось бы, что закон очень, посмотрите, если мы будем перечислять, 10 заповедей, да, все мы, наверное, знаем, церковные скамьи, 10 заповедей мы все учим, мы знаем, а пророк говорит о широте заповедей твоей, широка заповедь твоя, и раб твой зело возлюбил ее. Вот. И также, если мы будем говорить о заповеди покаяния, она тоже очень широка, она, как бы сказать, от нее рождается вот эта внутренняя свобода, то пространство души, когда она очищается, она способна создать такой, как бы, вот, создать вокруг себя такое пространство свободы внутренней. Ничто не давлеет, ничто нас, как бы сказать, не отягощает, ничто нас не омрачает. Это вот такое состояние, которое приходит к нам, но редко довольно, такое внутренней полной свободы. И в этой свободе человек поистине начинает чувствовать, что действительно я вот причастник чего-то небесного, чего-то духовного, божественного. Вот потому что так рождается понимание и природы Божией, когда человек внутренне сам себе, как бы сказать, помогает достичь должного такого освобождения от внутренней там нечистоты нашей. Таким образом, вот эта свобода раскрывается в нас. И поэтому будем, братья и сестры, внимательны, потому что, наверное, стяжание чистоты начинается, как и все другое, начинается с внимательности. Ну, пожалуйста, может, какие-то вопросы последуют с вашей стороны.
Когда мы просим Божие очисти для грешных,
да.
Вот какими видами Господь может нас очистить?
Да вот все, может быть, очистить меня грешного, я говорю о себе, а я же не, как бы сказать, не что это так, как бы не, я личность, и вся совокупность природы, физической, так сказать, душевной, так психической, там и духовной, она в совокупности. Поэтому, когда я говорю, Боже, очисти меня грешного, я имею в виду того, чтобы Бог очистил, потому что это нечистоту, часто человек трудно увидеть себя, что я нечист, или там, допустим, часто не трудно подступиться к этому, увидеть, потому что это надо и опыт, и стремление, и постижение, и как бы знать Священное Писание. Но это самая простая молитва, которая, как Бог понял, Боже, очисти меня грешного. Очищение Бог дает действительно. Но хочу сказать, что вот раньше считалось, когда молитва должна соединяться с каким-то внешним выражением. Почему тогда мы делаем, когда там крестимся, допустим, То есть тело наше участвует в этой Божьей очисти. Я говорю там умом сначала, там, потом языком эту молитву произношу, да. Но в это время участвует и мое тело. То есть фактически все участвуют три природы, да. Божьей очисти меня грешного. А я говорю, все хорошо, что если человек делает поклон, да. То есть тело смиряется, разум проникается верою в Бога, душа чувствует, что она стоит перед Богом. Вот, вот в этих словах «Боже, очисти мя грешного». То есть все заключается в прошении о всем полностью, о всем, обо мне как о человеке, который имеет вот такую природу. Поэтому здесь это не какое-то одно, одна сторона там, или что-то, человек может очиститься, а другая, потому что вот в каком-либо месте тело наше там поражено, там, допустим, воспаление идет, а воспаление что это? Это есть уже какой-то на уровне как биологической, если так условно сказать, потому что я медицинскими терминами слабо обладаю, вот, но это уже абсцесс идет такой воспалительный, там уже нечистота скопилась, там попал или грязь, или что, а страдает это все тело, да? Страдает, и я уже думаю, как мне, и даже спать не могу, там, и даже какие-то дела отлагаю, там, и мысли мои могут измениться. Хотя, казалось бы, вот одна только там раночка. Поэтому, Боже, очисти меня грешного, там, я молюсь всегда, так сказать, это слово касается полностью всего человека. Да. Какие вопросы?
Батюшка, а вот мы, кстати, когда мы обращаемся, Боже, очисти меня грешного, тогда внимание должно обращаться внутрь, в себя или... Его...
Нет, ну это тут... Нет, ну, если мы называем слово «Бог», то если у нас есть опыт внутреннего переживания Бога и вера в Него живая такая, то я могу даже там это слово произносить не только не перед иконой даже, а вот где бы я шел бы там, или там ехал, там, или к чем другими делами. И вот говорю, Боже, очисти меня грешного. Но, естественно, я понимаю, что я обращаюсь к своему Творцу и Создателю, или там Господу Спасителю, моему Искупителю, да, или там Духу Святому, потому что Святой Дух как раз есть источник очищения всех наших несовершенств, всех наших падшести духовной, вот Дух Святой. Поэтому, призывая Бога, я в то же время вот, могу в данный момент, если я нахожусь там дома перед иконой, то, конечно, внимание сосредоточено на иконе. Если я это нахожусь там в деле в каком-то или что, но в то же время душа просится вот, выразить какое-то свое такое потребность духовную, я обращаюсь по ней вполне, ко мне мое слово созвучно, оно, потому что то, что я говорю, я это чувствую. Если бы я просто как машина произносил бы, без чувства, что для меня и чем является для меня Бог, тогда бы это так сказать, зачем-то вот тебе там место там вот, где-нибудь, как там микрофон, там где два себе места ставить, вот там, чтобы он слышал других. А для Бога нужно, как бы, Бог, мы называем Бог сердца нашего. Бог сердца. Поэтому, если я произношу это и в храме, или дома, там, или в других обстоятельствах, но я сердцем призываю Бога, вот, и ощущаю эти слова, они проходят через мое... И через мое, так сказать, разум, и через мое сердце, вполне обращение, оно вот на любом месте, на всяком месте, владычество его благослови, душа моя Господа. То есть на всяком месте Бог всегда ощущаем мною, переживаем, и вера меня соединяет с ним, поэтому я все могу ему говорить и говорить о всех своих нуждах. Так, какие еще вопросы будут, может быть? Сейчас я посмотрю тут. Вот приведу пример, как Иоанн Кронштадтский, как бы, чем он замечателен, потому что он всегда как был внимателен ко всем движениям сердца своего, ума своего, чувств своих. Часто он даже, я особенно, кто читает его дневники, так поражаюсь, как он просто откровенно пишет, допустим. Вот пришли ко мне родственники, да, А во мне сердце какой-то протест. Вот они пришли, они опять на хлебники. То есть они, он немножко, как это бывает, получше жил, да? Он, то есть, в смысле, достаток был больше в семье там. А родственники, пользуясь его, они часто приходили для того, чтобы там пообедать, покушать, там получить угощение, а может какую-то лепту. И вдруг он чувствовал, что у него в душе поднимается какое-то вот такое недовольство. Такое какое-то, ах, опять они пришли, опять они там это самое. И он тут же сразу ловил эту мысль, а, ты такой, ты скупой, ты как Бога не боишься, кто они пришли, они твои присные, они твои родственники, они твои там, Бог повелел даже всякому просящему там дай, и там просящему займы не откажи, да. А ты и начинал себя, так сказать, прямо прорабатывать мыслью, что вот как же ты можешь такое допустить? Какой ты священник? А ты сам-то кто? Ты сам нищий. Сейчас пойдешь пред престол, будешь Богу умолять там о том, о сём. Вот он сразу как не давал этой мысли укорениться. И ни причем ни в одном месте. Я вот когда читал, ну, Боже мой, как он боролся с этой страстью. В конце концов, он поборол ее, вот это вот. Вот какой-то так, такая, ну она практичность такая в стороне, знаешь, да, вроде казалось бы, вот средства пойдут куда-то на нужно, а тут вдруг тебя, а он понимал, что это вот та же вот. Мать у него была такая строгая, такая суровая северянка была она, знаешь как, все его за святого почитала, он приедет к ней, она как пойдет там его, так сказать, мастить, чекрыжить его со всех сторон, он не знает, куда деться даже, да. То есть как, а он знает закон Божий, да, почитать чтя отца матери, да, как я могу, так сказать, допустить, нарушить этот закон? Значит, я буду произвеляться воле Божией, а мать-то не права, она же не права, он пришел там ее навестить, там, может быть, там и мир принести там, а потом он понял, что значит через нее Бог его смиряет, все его хвалят, все превозносят, все перед ним, так сказать, там, а мать как по свойству, как это самое, как привычка. А вот ты для меня Ванькой был, так вот сейчас я тебе Ванькой дам, покажу тебе. Вот так, а он тогда написал в своем дневнике, говорит, если мать и отец тебя 1000 раз в день обидят, прости им, пишу это, он пишет в дневнике, пишу это, а вот... Вот, пишу в этом, так сказать, для усвоения, чтобы так нужно поступать. То есть он боялся нарушить, потому что он чувствовал, что вот идет волна искушения, да, а самого близкого человека, самого родного. И вдруг вот он на тебя, на преподносит тебе, ни какое-то одобрение, ни жаление, ты там устаешь, тебе столько народа идет, тебе вся Россия, там письма тебе вот такие горы лежат, да как ты, бедный, там. Она вот, а вот тогда видел в этом, вот похвала, так вот окупался он, а тут родная его, самая золотая, она вот так его, как сказать, пробирала, и он понял о том, что значит Господь его смиряет. И когда он увидел, то он увидел промысл Божий о том, что он не имеет права нарушать закон. Закон почитания отца и матери, оказывается, выше этих каких-то там дрязг, каких-то мелочных обид, которые, так сказать, может там сын к матери, к отцу питать. Смотрите, как премудрый, как открывается, вот она широка заповедь твоя, где? Чти отца и матерь, а практики-то, вот она, пожалуйста. И когда он это понимал, тогда у него душа вот раскрывалась, опять-то мамочка родная там и пойдет служить, как на крыльях. Потому что не дал возможность лукавому вот через это наваждение, так как его победить. И вот это пишу, быть вам, как правило такое. Пишу, как бы имея опыт личной жизни вот это. Вот такой. Так что он вот здесь последний Иоанн Кронштадтский часто пишет про то, как, заметив за собой грех раздражения, внутреннего осуждения кого-либо, принятие излишнего количества пищи, суетные мысли во время богослужения и тому подобное, он начинал усиленно просить Бога о прощении ему подобного греха. То есть как бы он не давал возможность вот этому злому семени какой-то, хочет укорениться, он тут же принимал, и тут же он пишет иногда, прям даже передает вот в дневниках своих. Я был уязвлен вот так вот, там, допустим, он первое время еще не был, там был настоятель еще храма, вот. И он, а там священники, которые по возрасту, по положению были старше, они как к нему там, естественно, как собрат, всегда там где-то, не то что недооценивали, а как-то даже считали, что вот он в какой-то мере прельщает даже народ. И они часто его тоже вот так досаждали, где-то там. И он понял, что надо, как сказать, вот не проявлять этого сильного гнева в отношении, гневаться там. Ну, какую-то правду соблюдать надо, но что, чтобы прямо вот, как сказать, на человеческий какой-то выпад таких оскорбительный, не надо отвечать, а надо спокойно принести, помолиться, вот, не раздражиться, не потерять такого духовного самообладания. И всегда он молился об этом до тех пор, пока не чувствовал прощения и возвращения к нему Святаго Духа, душевного мира и любви к ближнему, и обретения вновь, как он называл, пространства сердечного. То есть он чувствовал, как когда идет брань, идет там, допустим, врывается в сердце какая-то страсть, а страсть – это брань демонов на нашу, то она вся съеживается. Она, внутри мы, как бы сказать, так вот не можем. Вот эта широта душевная, это какое-то благодушие, оно теряется, что-то другое, чуждое входит, и человек начинает смущаться, начинает там гневаться, начинает что-то там другое впадать. Вот. А когда он вдруг понимает, что это духовная брань, что здесь надо потерпеть, смириться, никого не обвинять, только себя обвинять, тогда вот и мысленно даже, если, допустим, мысленно просить у человека, которого, через которого там пришло. И тогда он чувствует, вот эта широта духовная открывается, и душа становится такой, как бы сказать, такой распространенный, такой как бы, настолько ей хорошо, настолько она чувствует, что вот она действительно опять сопричастна благодати Божьей. Вот. И он же пишет, как любезно покаяние, оно человека, лишившегося за грех близости благодати Божией, снова примиряет с Господом, снова привлекает благодать, и больше того, так перерождает человека грешника, что делает его удобоподвижнее к добру и смиреннее даже обыкновенного праведника. Почему даже Господь и говорил, вот, кающиеся грешники притворяют, как сказать, ну, таких мнящих хотя о том, что они праведны, потому что по жизни, по образу жизни они отличались там от людей такие, которые вот были ниже по положению, там, по там, образованию, воспитанию. Вот. И он говорит, что вот блудники, там, разбойники притворят вы в Царстве Небесном. То есть они вперед вас станут. Вот. Почему? Потому что они кающие, если они были, действительно прибегали к покаянию, если они действительно каялись. Вот хочу еще из писем одного пастыря о покаянии. Мое представление о покаянии таково. Вся наша жизнь, когда мы ее берем, в ее последнем осуществлении явится как некий единый непротяженный акт. Иными словами, она будет видна сразу вся теми, у кого есть соответствующее зрение. В этом смысле всякое даже мимолетное внутреннее движение оставляет в общей сумме нашей жизни тот или иной след. Предположим, что я в течение всей моей жизни всегда только один раз помыслил злое. Это злое, если его не извергнуть из души актом самоосуждения, так и останется присутствующим, придавая жизни моей иной характер, внося в сферу моей жизни некое темное пятно. Присутствие этой тьмы будет невозможно скрыть ни от себя, ни от других вечностей. Как сказано в Евангелии, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ничего потаенного, что не вышло бы наружу. Вот. Когда я исповедуюсь, то обвиняю себя во всех зломыслиях, потому что я искренне нахожу во всем мире такого греха, которого я не сотворил бы мимолетным прикосновением мысли. Я не сделал ничего, а мысль моя действительно, как наша мысль, она даже координировать его и направлять ее. И, так сказать, удерживать, направлять ее, это надо большое искусство, это должно быть четкое, очень ясное такое выработанное осознание и сконцентрированность ума. Тогда только мы можем, ага, пошел какой-то помысл, а еще сразу, нет, я тебе не дам хода, ничего доброго мне не принесешь, сразу отсекает. Да? А ведь в основном мы даже об этом и не думаем. А поэтому мысли у нас как бы сказать, как поток идет такой по мышлению. А всякое есть неподобное, всякой мысли, уклоняющейся от достодолжного, от соответствия по духу заповедям, закону Божию, вере Бога, она всегда, как бы сказать, несет нечто, то, что чревато для нас своим таким вот каким-то потом не только осквернением, но и каким-то духовным разрушением. Самая возможность такой мысли есть уже явный показатель моего состояния. Кто из нас может быть уверен в своем окончательности, в себе окончательность, что он вне власти посещающих его страстных мыслей? Если я на одно мгновение был во власти какой-либо недоброй мысли, то где гарантия, что это мгновение не станет вечностью? Вот его какой-то. Где гарантия, что вот помысл утвердившийся, он станет неким? Так оно часто бывает. Вот почему называется слово, есть такое в психиатрии, маниакальность. То есть человек-то каком-то образе на какой-то мысли зацикливался. И она вот никак вот ходит и никак не может ее выбросить из головы, там из сердца. Вот это состояние маниакальности, оно очень... как бы сказать, очень интересно. Иногда смотришь, приходит на исповедь, но думаешь, ну что же ты на таких пустяках, а ты не только, ты застрял на них в этом, и не можешь избавиться от этого. Вещь сама по себе, ничего там особенного такого уж прям, вот, только осознать, что это само по себе пустое, мысль ненужная, она там ничего не, и такого-то нет уже важного, чтобы я там должен так сказать, ее исполнять, там все. А человек, вот может... Вот такое маниакальное состояние, оно часто очень как наваждение на входе человека. И каких только людей не увидишь. Когда она смотришь, боже мой, этот там зациклевался на том-то, этот на том-то, это там на себе самом. Один там, я помню, одна интересно, когда лечился, видел врача. Врач по образованию, ну, хороший такой человек был, но вдруг... Он, по-видимому, работал в области вирусологии. И когда он пришел в сознание, оказывается, ну, вирус это, так сказать, все ему подвластно. Как-то однажды, когда я пришел в храм после болезни, там было отравление консервами, один там священник стал смотреть, что-то брезгает, ну, и думает, что это такое, вот он. Как-то и причащаемся, когда он как-то так видно, ему не совсем уютно со мной. А потом как-то он мне говорит, да ты же ведь лежал в этом самом, какое, если в Измайлово там такая клиника, где-то вирусология, да, вот там. И ты там лежал, и ты теперь пришел, то ты теперь это самое, и слушай, родной мой, если я тебе сейчас открою истину, ты можешь... Твоя крыша, голова может как крыша поехать. У нас миллиарды вирусов. Наша природа вся пронизана этими вирусами. Это медицина знает прекрасно. Мы, допустим, еще такой анекдотический случай. Вот, наши рассказывали, это было в Московской духовной академии. Там тогда в свое время посещали из разных стран, так сказать, ученые там всякие, такое открывалось там конец, начало 70-х годов. И вот там приехали и индусы там из Индии. И у них они, как правило, такие носят, как вот мы, когда идет у нас эпидемия, то закрывают такими повязками. А им стали как сказать, а чего вы так там едите, пьете, вот не снимаете? А потому что, говорит, это самое вот... Вот там не положено, там ничего живого там есть. Там. Вот. А как же вы дышите? Ведь в воздухе тоже, посмотрите, там, сколько в воздухе вот этих вирусов, это когда вот солнечный луч осветит, там прям это тьма тьмущая, да. А возьмите ваш стакан воды, давайте ваш стакан воды возьмем и под микроскоп. Вы там что там увидите? Что там увидите? Там кишит все от того вот этих вот, вот так микро этих существ, которые просто мы пьем и не замечаем. То есть фактически наша вся вот эта биологическая, там какая-то еще взять какую-то область там, вот, она основана, она даже принимает во внимание действия этих полезных и неполезных вирусов на человеческий организм. Какие-то из них ускоряют какие-то там процессы, которые необходимы, должны иметь место в организме, какие-то вредят. Но вот, когда священнику я расслушаю, я говорю, ты, наверное, не знаком с медициной, вот давай познакомься с медициной, тогда узнаешь, что в что у тебя такое количество вирусов, что ты никого не будешь бояться, так сказать. Вот действительно такое, такое вот, то есть это показывает, как мир непрост, как он сложен. И в этом сложности мир, ничего бояться не надо. Не надо зациклеваться или пускай, как сказано, придерживаться страха там, где его нет. Нет там страха. Это все природа. Это все закономерности. И если там, как сказать, человек хочет чего-то такое, вот на чем-то одном остановиться, а другого не замечает цельности, совокупности, полный, как сказать, аспект жизни там на всех уровнях, тогда он поймет, что это все натурально, все это прекрасно. Вот, как прекрасно выразил вот апостол Павел, он сказал, что Бог мне открыл, что для чистого все чисто. Вот один из писем. Что вот это, если человек в себе внутреннюю чистоту как бы приобретает, для него все чисто. Ничего нет такого, чтобы могло его осквернить, потому что он внутренний мир свой соблюдет. Апостол Петр тоже, когда это однажды было видение, когда нужно, язычники обращались к христианству, там было видение, вот сосуд огромный спускается, там гады какие-то присмыкающиеся, там чего-то нету. И он видит, думает, что ж такое, непонятно. Такие странные животные, которые там чудовищный вид имеют. Раз появилось ему, он опять в недоумении. Третий раз и слышит голос. Что Бог очистил, ты не почитай нечистым. А потом тут же в двери стучатся, ему говорят, ну вот послан от сотника Корнилия, они язычники, они там некрещенные были, они там, вот. Бог услышал его молитвы, иди там и проповедуй им, и открой им все, и крести их. Вот тебе, пожалуйста. И вот начало понимания, вот это вот, что апостолу Петру, апостолу Павлу Господь открыл, что ничем нельзя гнушаться в мире. Нечистота – это наша нечистота. Нечистота – это наше внутреннее какое-то, ну, как бы сказать, вот недомыслие какое-то, может быть, недопонимание, может быть, так сказать, каким-то относительным вещам мы придаем абсолютное значение. И тогда у человека это вырабатывается такой реакцией совершенно, вот, не могу видеть, не могу, не хочу ненавидеть, не хочу слышать, и все, а куда ты убежишь? Никуда. Все чисто у Бога. Только сам старайся вот эту внутреннюю чистоту себе иметь. Вот это покаяние, как раз она имеет, как бы сказать, направленность, чтобы человеку дать, понять ему, что у Бога все чисто. У Бога все чисто, но ты стремись сам создать в себе вот этот такой внутренний базис, базис чистоты, который начинается с помыслов, с наших чувств, ненужных, когда мы отсекаем. Там. Вот. И если это так бывает, то вот как раз вот это покаяние, оно и будет у нас совершаться, вот это внутреннее очищение нашего внутреннего сосуда души, которое является необходимой предпосылкой для того, чтобы, для того, чтобы потом получить от нас благодать божественную, которая нас и усыновляет, и нас и приводит к Богу как свойственных, как присных для Бога, так сказать, вот духовных чад. Помоги, Господи, я, наверное, утомил вас в этом своем.
А я вот можно еще спросить?
Да.
Вот смотрите, мне так понравилось, когда про предтечу-то вы рассказываете, его мама там отчитывает, да? А он потом даже, ну, как бы с благодарностью к этому относится.
Да.
А вот если вот я его отчитываю, да, он уже взрослый, а он как ежик, как же тогда будет?
Нет, отчитываешь, ты в смысле, если отчитка как,
ну, нет,
как монеты считаешь, или просто ты...
Нет, в смысле, просто, ну да, да. Ругает, или там замечания делает. А мне нравится, он как ежик.
Ну, сын, что ли, да?
Ну, сын там, да.
Ну, я вам хочу, конечно, это дело... Дело такое, знаете, вот как рекомендуют мужи, так многие оперы такие, да. Сколько лет всем?
Ой, 40.
Это говорят, там сколько, это еще вот такой.
Нет, ну не то, что прям постоянно, но вот какая ситуация.
Ну, 40 лет, я хочу сказать, это же бесполезно лечить.
Нет, не лечить, но я...
Духовно лечить, я имею в виду. Нет, слово, я, конечно, по всему слову матери, отца, оно должно быть как некоторым дорогим, там, словом, которое нужно обращать внимание и считаться с отцом, с матерью, да. Но не всегда, конечно, там на 100%, что мать и отец прям идеально могут какие-то свои там претензии к отцу, к сыну, там, допустим, 40 лет, да, это уже человек внутри сформировавшийся, потому что уже после 40 это уже все, человек трудно, мрозь, в общем, говорю, если там, допустим, человек пришли, там приводили иногда люди старших, такие уже там, он говорит, ну что вы, он же сформировался, и теперь, говорит, учеба для него, учение на учение, это вот так он услышит все это, но, так сказать, насколько это примет, это только Бог, когда на сердце положит человеку, вот. Поэтому здесь вот такое надо, говорить надо, но по опыту, вот как многие говорили, вот до 10 лет примерно можно применять там и наказание поставить там где-то в угол, там где-то там положить так плеточку, там вот я тебе сейчас покажу, там я там что это такое вот. Но уже после 10 категорически запрещается наказание такое физическое, все, надо только убеждать словом, показывать словом, неправду его там. Вот, в чем-то он заблуждается, в чем-то он неправильно ведет себя, почему он там вот, слабовольный, не принимает нужных решений там. Все это только словом, примером, но причем растворенный таким как бы любовью, вниманием. Вот. Но ни в коем слове не жестким, не таким, что вот прям вот сейчас я тебе, так сказать, возьму палку и набью тебя, а ты меня слушайся. Так что вот еще давайте выпуск.
Я сейчас... Вайда Крещенская.
Что?
Вайда Крещенская, да. Скажите, пожалуйста. И я ее поставила в Хельгу, либо там так тихо. А наверху меня на Хельге приемник. И мне так включено на радиорелакс. Там музыка очень такая красивая, спокойная, да. Такая ненавязчивая. Вот скажите, это может как-то повлиять на крещенскую воду или нет?
Нет, а как? Ну, чтобы с какой цели поставили? Просто
нет,
так,
просто
есть. Я нет, просто... я считаю, что тут благодать крещенская, она сильнее всякой, так сказать, наших физических звуков, там, будь они приятны, будь они там так гармоничны, негармоничны, она выше всего, потому что там так, как сказать... Молитвы такие, когда священник освящает великим чином вот эту воду на крещение, то там такие высокие слова, такие есть там. Вот. Господь призывает Бога всемогущего для того, чтобы вот как на Иордане сошел Дух Святой, чтобы вот эта вода тоже была освящена, стала баню покибытия. Вот, основанием для духовной жизни, просвещением разума, там, демонов потребило бы всякую темную силу. Вот. То есть там очень мощные такие читаются молитвы, которые прям поражаются. Думаю, как это действительно, почему? Потому что крещение, оно и есть, что Господь, сойдя в бездну воду, Он осветил не только воду, но и сокрушил как главы змеев как в воде. То есть падших духов. И вот вода, это, она является первопричиной зарождения жизни на нашей планете. Вот, и потом уже там растения, животных, человека. Вот. Поэтому освящение идет на самом глубоком каком-то бытийном, можно сказать, уровне. Там какие-то внешние факторы, они... Единственное, что может, это скверное. Вот положили какое-то грязное место, потом невнимательно, потом там еще что-то. А так нужно, поэтому раньше всегда готовили, так как называли, угол, святой угол, и туда в этом святом угол иконочки, а под иконами там угольничек такой, а там полочки, на эти полочки крещенскую воду ставили, так всегда. И она хранится там целый год.
И еще, батюшка, вы говорили о любви и отношении к человеку. Вы знаете, сейчас вы знаете, что происходит в Украине, и люди умирают и гибнут, и причем дети, как говорится, гибнут, причем здоровые дети, маленькие. Вы знаете, у меня это иногда даже вот вырвалось просто. Господи, ну куда ты смотришь? Убивают людей. Ну сделай что-нибудь так, чтобы остановить вот это все. Как вот быть? Вот, как любить своих вот тех, вот тех, которые убивают? Это же страшно. Это своего рода фашизм.
Нет, вы знаете, конечно, если наши беседы сведутся к каким-то, так сказать, политическим дискуссиям, то у нас тогда ничего не получится. У нас то же самое будет, как на Украине. Вы мне будете одно говорить, а другое будет. Это мы касаемся. У нас сейчас идет вопрос на духовную тематику. Конечно, само по себе события, они для нас все болезненные. Вот священники каждую литургию читают молитву по благословению патриарха о том, чтобы мир и взаимосогласие, так сказать, восстановилось, пролитие крови тоже, так сказать, не имело бы места. Вот. А об этом каждый день молится Святая Церковь. Поэтому мы понимаем о том, что убийство, нет, первый грех, самый страшный, это убийство, тем более там. Но в то же время вот входить какие-то, я всегда и сам себе говорю, и там вот войти в какие-то решения политических проблем, это совершенно невозможно, и мы там ничего не поймем, мы никакие вопросы там не можем. Мы только можем умолять Бога, чтобы Господь своей благодатью, своей любовью, своей, как бы сказать, вот всех там вразумил бы, исправил сердца, и каждый бы твердо решил веру не поднимать руку брат на брата. Вот это вот самое, чтобы брат не убивал брата своего брата. Вот.
И еще последний вопрос, такой, тоже житейский. Дело в том, что у нас на работе, ну, как правило, всегда собирают 8 марта. Я разговаривала с батюшкой как-то на эту тему, он говорит, да, конечно, это праздник не тот, который лично, как говорится, не женский. Вот. Но у нас такое же, как говорится, заведено. И вот я не знаю, что делать. Вы понимаете, у нас большой коллектив. Я даже не знаю, отколоться.
Быть, не знаю, честно говоря. Нет, ну тут дело как какое-то внутреннее какое-то вот движение. Хочешь иди, хочешь не иди. Я помню, я в советское время рос, когда вообще там церковь, вообще о церкви и не говори там ничего, да, и никому. Даже какой там, если скажешь, что там верующий, то вообще-то было не только, ну, вообще считать, что у тебя крыша поехала, говорить о вере. Сейчас, слава Богу, мы говорим о вере. Вот. Но праздники-то, они действительно установились тогда, когда было время такого безбожия атеизма. Но само, вот в обществе есть какие-то ниши, которые как бы им надо быть заполненным. От нас может зависеть, чем это заполнить. Вот пришло как бы, да, женщина, посмотрите, у нас всю Отечественную войну, какую роль играла женщина огромная, там, производство, я помню, там и заводы. Ну и везде, всюду, так сказать, мужья на фронте, а женщины, так сказать, тыл весь содержали, там и работали, там день и ночь, там и не знаю, кем они только не были, вот. И в то же время, как бы, вот какая-то внутренняя потребность есть дать женщине какое-то показать, что вот как высокое призвание, как она. Вот. У нас, у христиан, все это есть, потому что Божья Матерь настолько возвеличена выше там, ангелов, архангелов. Есть у нас там жены мироносицы, есть там много святых и жен. Вот это, когда обращаем внимание, тогда чувствуем, да, у нас никакого, как все, никакого нет. А вот в светской жизни женщин, вот нашли такое, вот давайте хоть один день в году мы почтим своих матерей, своих там сестер, своих. С одной стороны, здесь как бы такой, идея сама по себе, она такая, ну, как бы человечная, хорошая. Вот. А что вложить в ее? В советское время там вкладывали что-то другое. А сейчас можно наполнить ее хорошим каким-то содержанием.
Спасибо.
Да. Наверное, все, да? Ничего.